Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Пусть он станет для вас радостным и добрым завершением рабочей недели. Ведические знания — это универсальный закон или универсальное руководство, которое дал Господь людям на все времена. Однако без мудрого проводника иногда бывает сложновато разобраться, как применять на практике их советы в наше время. Нам повезло, что у нас есть такой проводник в мир вед и гармоничных отношений. С нами на связи Гуна Манджари, поэтому сегодня мы погрузимся в новую тему и узнаем об особенностях отношений в наше время. Меня же зовут Анна, и я с радостью зачитаю все интересующие вас вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Очень интересную тему мы начинаем. Особенности отношений в наше время. Действительно, время накладывает свои коррективы, вносит в разные сферы жизни. Поэтому очень интересно узнать, какие же у нас есть особенности и как правильно в соответствии с нашим временем строить гармоничные и счастливые отношения.
Да, это очень важный момент, потому что, как мы видим, знаний сейчас много, и оно многим помогает, но вместе с тем очень важно еще уметь применять это знание на практике, и это как раз отличает человека, ну, скажем так, высшей природы, более разумного, а человека менее разумного, что люди менее разумные, даже получив знания, не могут правильно применить его в своей жизни. И с этим связано то, что в ведические времена знание не давалось так широко и открыто, то есть обучение проходить могли только высшие какие-то сословия, но опять же это никак не связано с моментом рождения, то есть это не по признаку рождения было, ну, в общем-то, учитывалось, а по качествам людей, то есть и если у человека были качества, там, я не знаю, брахманичные или кшатрийские, ну, то есть людей высших сословий, то их обучали ведическому знанию, духовной науке, и давали им, ну, в общем-то, много-много информации такого плана. Вот. Но в наше время, как мы часто говорим об этом, что в наше время, то есть такого, ну, вот качества людей его уже нету, мы все более не менее одинаковы, и в наше время остались такого плана предрассудки, как кастовая система, которая разделяет людей по их рождению, то есть если человек родился в семье брахманов или другого какого-то высшего сословия, то он уже априори считается тем, кто обладает качествами брахмана или какими-то другими высокими качествами, и это кардинальная ошибка, потому что в соответствии с теми же ведами человек определяется по его, ну, опять же, по его природным качествам, по его характеру, по его уровню разума, а не по признаку рождения, потому что сами веды, они приводят истории, как в семьях брахманов рождались величайшие демоны, и, в принципе, очень многие из них там и родились, то есть тот же Равана, тот же там Хираньякша, Хираньякашипу, они все были достаточно, ну, высокого происхождения, вот по такой социальной лестнице, вот по социальному сословию, но качества там были совершенно демонические, то есть и поэтому веды приводят много примеров, как также люди, родившиеся в простых семьях, они обладали, ну, возвышенными качествами, они обладали высокой природой, и так как мы живем в Кали-Югу, то есть сама вот эта кастовая система, ведическая система, она деградировала, и она, ну, по большому счету не используется в определении людей в наше время. Но само само знание о природах, оно остается и оно присутствует, и тем не менее какие-то нюансы, они все-таки существуют, и нужно понимать, что одно и то же ведическое знание, люди разной природы, с разными качествами, применять его по-своему, оправдывая свои какие-то цели, преследовать совершенно далекие от развития, то есть и это, конечно, ведет к такому качеству, к такому ну, что ли, проявлению, как агностицизм, когда люди полностью они отвергают любое духовное знание, любое религиозное учение, потому что в истории было много, как говорится, порочащих это учение или знание ну, происшествий, но дело не в том, что об этом говорит религия или духовное знание. Дело в том, что в то время, в которое мы живем, люди, у которых нет квалификации, они просто под прикрытием ну, каких-то очень высоких высокой философии и ну, таких знаний, они проводят свои чисто материалистичные идеи, и поэтому в наше время нету такого как бы оправдания, что вот меня там обманули, я не знал. Ну, конечно, обмануть могут нас всех, но если человек регулярно сталкивается с какими-то ну что ли, неприятностями в этом плане, то это уже вопрос к нему, то есть к тому, что человек не хочет развивать свой разум, не хочет брать ответственность за свою жизнь на самого себя, и как раз вот это время, в которое мы живем, оно нам дает вот это вот эту возможность, что каждый из нас может быть ответственен за свою духовную жизнь, за вообще свою жизнь, за свое развитие и такое, ну, понимание, как что вот я, ну, как-то я женщина, или я там то, или я там все, или мне сказали, или мне там кто-то, я не знаю, старший авторитет, или еще кто-то, вот, это не может быть оправданием, потому что знание дается широко всем, и возможности, опять же, для развития разума, оно есть, вот такие возможности, они есть у каждого. Вот, в этом, скажем так, одна из особенностей нашего времени, что мы не можем применить чисто ведическую систему сейчас, когда были там непререкаемые авторитеты там среди старейшин, среди там тот же муж или еще кто-то. И женщина, она просто предавалась, и все, и в этом была ее удача, и, ну, как бы, за нее все думали, и все происходило, ну, более-менее автоматически правильно. А в наше время это не работает, и поэтому знание, оно перестало быть, ну, скажем так, ну, выражаясь таким, ну, образным языком, элитарным. То есть оно дается всем, потому что люди сейчас утеряли качество, и поэтому, как говорится, что во время войны, то есть оружие раздается всем, не только тем, кто ну, квалифицированный, умеет, то есть, ну, это как такое народное ополчение, когда там дети, женщины, все могут получить оружие и имеют возможность защищать себя сами. И недаром ведическое знание, оно одно из его названий, оно еще называется шастра. Шастра также переводится как ну, такое оружие, то есть оружие для защиты себя, своей ну, в общем-то, своего сознания, своей души, самоосознания, развития. Поэтому очень важно понять это, очень важно, ну, как бы принять эти условия и, ну, и воспользоваться этими условиями, а не просто, ну, как это, просто глупо и безответственно на кого-то другого спихивать свою вину, да. Понятно, что мы все можем ошибаться, да, понятно, что мы все можем быть обманутыми, это естественно в то время, в которое мы живем, Вот, и, ну, нет смысла себя за это очень сильно как-то так, ну, заниматься самоедством. Вот, но человек имеет право на ошибку, но если это происходит в нашей жизни, опять же, регулярно, такое какое-то хроническое состояние, то что-то не так с нашим разумом, есть какая-то определенная внутренняя лень, что мы не хотим его использовать, мы не хотим использовать все возможности, которые нам даются, а нам даются много возможностей сейчас, вот, то это, ну, такое внутреннее состояние инфантилизма, то есть такое неразвитое состояние, и это уже выбор человека, это не то, что какая-то, ну, что ли, его данность или какая-то, ну, вот так, обстоятельства его как бы, ну, принуждают к тому, чтобы он, она были инфантильными. Это наш осознанный выбор и наше нежелание как-то развиваться. То есть вот это, как еще раз, ну, подчеркну к утверждению о том, что особенность нашего времени еще в том, что мы все вполне ответственны за свою духовную жизнь и вообще за свою жизнь, и для этого у нас есть все возможности и вся, в общем-то, информация, и жизнь сейчас так устроена таким образом, что женщина, она может выбирать какой-то свой путь, и нет каких-то таких жестких, ну, семейных устоев, укладов. Это, конечно, минус. Конечно, женщина, она остается без защиты, но, как говорится, что в этом мире, в котором мы живем, оно все относительное, в каждом минусе есть свой плюс. Вот, и поэтому плюс этого в том, что да, она не получает защиту от семьи, но она может сама выбрать себе семью там из духовных людей, из развивающихся по духовному пути, идущих по духовному пути людей. То есть она может сама выбрать себе семью единомышленников, и опять же, вот в каждом минусе есть свой плюс, и особенно вот в наше время дается самое сильное лекарство, то есть открываются самые сокровенные знания, даются все возможности по следованию этому пути, и, ну, то есть, как говорится, тут выбор за нами. Вот, поэтому это важный такой момент, который я хочу вновь и вновь подчеркнуть, потому что очень часто, ну, на практике сталкиваюсь с тем, что так как ведическое знание и вообще вот эти вопросы саморазвития сейчас очень актуальны и актуальны достаточно, ну, такое продолжительное время уже, и люди уже встали на этот путь, и многие давно уже идут, практикуют, и очень много недопонимания в этом ключе, как то, что там, ну вот, ведическая женщина, она ведет себя классическим образом, то есть там тише воды, ниже травы, и это в семье это приводит к каким-то большим разрушением и отношений, и психики, или, я не знаю, кто-то еще там, ну, типа, себя определяет как ведический мужчина или идущий по ведическому направлению человек. И он совершает совершенно, ну, какие-то из ряда вон выходящие поступки, то есть полная безответственность и просто жонглирование словами, и потом люди разочаровываются, обвиняют знания ведические или духовные, вот, то есть просто из-за того, что они столкнулись с неправильным их применением, и потому что они вовремя не включили свой разум, не взяли ответственность за свою жизнь на себя, не стали действительно внимательно изучать эти же знания, не обратились к людям, которые могли бы им действительно помочь, объяснить, что есть что. То есть это просто как бы ленность сознания, ленность ума и, ну, то есть большое количество каких-то, ну, материальных желаний, что вот я хочу только как я хочу, и если это не так, то, ну, в общем-то, я все перечеркиваю и говорю, что, ну, в общем-то, ну, как в этой истории, дураки же вы все, вот, так и не разобравшись. Хотя история, она дает нам так много примеров того, что как неправильно были использованы знания, то есть в тех же религиях, то есть, я не знаю, то же христианство, там все эти крестовые походы, инквизиция, мусульманство, там ислам, то есть тоже все эти джихады, весь этот ужас, который проводился под эгидой религии. Даже если мы возьмем ведическую религию, то тоже много всего. Ведическая религия – это не религия, это направление. То веды много раз истолковывались неправильно. То есть тоже кастовая система совершенно неправильно истолковывается сейчас. Потом масса всего, этот принцип Ахимсы нарушался много раз под якобы ведическим таким ну, вот направлением, из-за чего приходил Господь Будда и отверг все веды, потому что веды совершенно неправильно использовались, злоупотребляли ведами, и далеко ходить не надо. В начале нашего века вся эта фашистская идеология, они тоже что-то там надергали из вет в плане там арийской культуры, там свастики и много всего. То есть это тоже такое демоническое желание использовать вот это знание, могущество Верховной Личности Бога, полностью нарушая его законы и провозглашая Богом себя, но под эгидой как бы чего-то, какого-то высшего духовного знания. Поэтому, ну вот, моя такая пламенная речь, она как раз направлена тем, кто идет по духовному пути и, может быть, где-то испытывал какие-то разочарования в общении с людьми, которые тоже идут или пытаются идти по духовному пути. То есть я это как бы подвожу к тому, что в наше время очень важно включать вот эту трезвость понимания, не быть наивным, опьяненным и не перекладывать ответственность за то, чтобы за собственное развитие на других людей, что вот они как бы вот должны, и вот они сами знают, а если что-то не то вышло, то, ну, в общем-то, поднимать крик, что как бы вот, вот так, я предалась, я там то, я там всё. Вот. И опять же, никто не говорит, что в наше время человек, ставший на какой-то духовный путь, он освобождается полностью от своей, ну, достаточно сложной кармы, ну, в частности, в семейных отношениях. И по большому счету, да, мы все, кто становимся на этот путь, мы освобождаемся от кармы. То есть в этом и идея ну, духовного развития, что человек последствием разума, то есть он посредством разума, он выходит из тюрьмы вот этого материальной такой обусловленности, где он просто, ну, как бы предопределен к страданиям, то есть здесь все имеет свою сторону, вверх и вниз, то есть все хорошее обязательно будет, другая сторона обратная. Вот. И поэтому человек, ставший на духовный путь, он освобождается от влияния кармы, от влияния двойственности, от влияния материи, и он идет к своей истинной природе, которая не подвержена вот этим колебаниям материальной энергии, которая всегда находится в состоянии знаний, вечности и блаженства, то есть того счастья, к которому мы стремимся. Но тем не менее, когда мы еще на пути, то мы еще не совсем свободны от влияния каких-то негативных вещей. И кроме того, никто не говорит, что встав на этот путь, все будет, ну, как бы безоблачно в нашей, ну, повседневной жизни. И примеров этому масса. Вот так как у нас, ну, ведическое радио, и мы изучаем веды, и сейчас очень много ведических историй, и о них говорят, их экранизируют, то есть ставят их можно. Ну, то есть сейчас масса всего, что с этим связано, и почитать можно. И если мы возьмем Махабхарату, там, Рамаяну и другие повествования, то мы можем увидеть, что положительные герои, праведные личности, и что там говорить, воплощение, аватары Бога и его энергии, они проходили порой достаточно сложные времена. То есть, и мы возьмем Махабхарату, то есть это было, были, ну, действительно, это даже и личности, которые там, о которых там идет речь, тех же пандавов, то есть это были сверхлюди, это даже не были обычные смертные, они были вообще, ну, не из этого мира. Но тем не менее, те повествования, которые описывают их жизнь, она достаточно была такая, ну, то есть ее нельзя было назвать безмятежной, то есть они подвергались разным, ну, в общем-то, сложным ситуациям в своей жизни, и много несправедливости, казалось бы, было в их жизни. Почему? А у них вообще нету кармы, собственно говоря, они освобожденные личности. Но так или иначе, с ними это происходило, и они все делали правильно, они были образцами того, как нужно жить. То есть Махабхарата – это закон дхармы именно в таком, в, ну, что ли, в ракурсе истории, повествований, потому что если просто давать сухой закон, то есть это будет не совсем понятно, это будет не совсем как бы наглядно, и поэтому вся, ну, вот эта тема, вся история связана с Махабхаратой и вообще с Рамаяной и с другими там воплощениями и историями, которые происходят вот в этом мире, которые, ну, личности, которые нисходят свыше, и даже если вы возьмете там, я не знаю, христианство, там, житие святых, там, или еще какие-то вот источники, везде были какие-то вот вроде человек святой, вроде все, так сказать, казалось бы, должно быть у него, ну, он ничего не нарушает, а только добро творит, и все равно происходят какие-то разные испытания, казусы, и все это имеет определенный большой смысл. Опять же, внутри, в его сознании, такой человек святой, он, конечно, он не страдает, но тем не менее ему приходится преодолевать какие-то, ну, в общем-то, ну, что ли, препятствия, проходить какие-то уроки. Это к тому, что оно все равно будет, и что если есть какая-то идея, что, встав на духовный путь, в моей жизни больше никогда не случится ничего такого, ну, то есть как бы такой рай возникнет на земле, это не совсем так. Да, рай, он может возникнуть, но это произойдет, скорее всего, в сознании человека. И, возможно, это будет происходить через какие-то определенные испытания. Вот. И очень часто люди, они как бы... А у них есть некое такое неправильное представление о том, что же такое вот это внутреннее благополучие, что такое благополучие в жизни. И как-то одного, ну, в общем-то, одного величайшего духовного учителя, то есть он попросил изобразить своих учеников, изобразить свои, такую картину безмятежности, то есть, а его ученики, они были художниками, то есть он попросил их нарисовать, вот написать такую картину, такой безмятежный какой-то такой пейзаж, который, ну, то есть картину, которая будет олицетворять своей, с собой спокойствие и безмятежность. Ну и они рисовали, то есть писали разные картины, там какой-то лужок, солнышко светит, там, я не знаю, цветочки, там зайчики, там вместе с, я не знаю, с кем, с хищниками на полянке, ну и какие-то другие такие идеалистические пейзажи. Он говорил, нет, это все не то, это не то. И ему принесли одну картину, там был изображен шторм, морской шторм, и такая большая скала, и в этой скале гнездышко. И в этом гнездышке сидела ласточка со своими птенцами. И эти волны были совершенно недосягаемы для нее. И она себе сидела очень мирно так в этом во всем. Вот. И он сказал, вот это и есть как раз картина, олицетворяющая собой безмятежие, безмятежность и спокойствие. То есть, и по большому счету, это как раз именно вот это высший пилотаж, что называется. Никогда мы просто какую-то идеальную свою жизнь построили, и вот это и есть вот оно. Потому что, ну, во-первых, это, опять же, утопия, то есть материальный мир, он совершенно обладает другой природой, тем более в Кали-Югу, то есть тут все очень и очень такое нестабильное, непостоянное, и штормит периодически, поэтому это невозможно. Вот. А в том, что вот это внутреннее, ну, вот это состояние, оно именно будет у нас внутри, вот этот штиль, вот эта безмятежность, и об этом идет речь. И поэтому это очень важно понять для себя, это, то есть иметь для себя это понимание, что отношения, они строятся именно на каких-то таких внутренних, ну что ли, на внутренней основе, вот. И поэтому мы много раз говорим о том, что если что-то не устраивает в отношениях, прежде всего, то есть настрой себя на какой-то определенный лад, то есть вот это, ну, состояние, ну, шанти, умиротворения, покоя. Вот, и только исходя из этого состояния, ну, то есть можно будет понять, что мы можем как бы изменить вовне, что мы можем как-то, ну, что мы можем исправить во внешней ситуации. То есть это даст нам такое, что ли, разум. То есть разум, он включается только когда есть внутренняя гармония, когда у нас все, как говорится, такой внутренний раздрай, мы не можем адекватно увидеть ситуацию и, соответственно, адекватно принять решение. Поэтому, да, отношения, они именно строятся на платформе разума. Особенно это важно в наше время, потому что раньше, как мы уже говорили об этом, что сама ситуация, само общество, сам уклад семьи и, ну, вообще были старшие, старейшины, они следили за тем, чтобы все законы человеческие, внутренние, внешние, чтобы они все соблюдались, чтобы все слои были под общества были под защитой наиболее уязвимые, к которым относятся там женщины также. Но сейчас это все разрушено, и поэтому очень важно всем нам такая задача, чтобы, ну, культивировать свой собственный разум. И опять же, я повторюсь уже в который раз, что сейчас все возможности для этого есть. У нас есть информация, у нас есть люди, у которых мы можем спросить, если мы, ну, как бы, если мы ищем и прилагаем какие-то усилия, то есть мы можем вполне разобраться со всем. Поэтому вот в этом плюсы и минусы, вот такие особенности нашего времени. Вот. И вы меня слышите нормально, как у нас есть связь?
А у нас иногда бывают какие-то небольшие перебои, даже не знаю, с чьей стороны, но так или иначе я все слышу, поэтому надеюсь, все и дальше будет у нас хорошо.
Хорошо, я просто уточняю, потому что я в дороге сейчас, и могут быть со связью, да, неполадки. И так, чтобы не получилось, что как бы я разговариваю сама с собой, вот, поэтому я вот проверяю связь. А, вот. Так что вот так.
Хорошо, если будут какие-то неполадки, я вам сразу скажу. Будем держать руку на пульсе. А так, в принципе, в целом все слышали, что вы говорили, очень вдохновленная речь, действительно, для того, чтобы понимать, как правильно взаимодействовать с ведами в нашем современном мире.
Да, потому что, опять же, повторюсь, очень много сейчас есть, уже пошла какая-то обратная волна людей, которые столкнулись с ведами, самоосознанием и разочаровались, потому что, ну, как бы в последователях они не нашли вот того, чего они искали, какой-то такой идеальной картины мира и того, что там обещается. Вот. Опять же, ну, это связано с тем, что, ну, это невозможно в наше время, это просто невозможно. Вот. И я хочу, меня, так сказать, вдохновило на эту речь еще письмо, которое у нас, ну, вопрос, который у нас остался с прошлого эфира. Я его, может быть, зачитаю, и заодно, ну, как-то он связан с тем, о чем мы говорили сегодня. Ну, может быть, еще что-то можно будет сказать. Вот. Постоянно встречаю на своем пути безответственных мужчин. Это просто данность этого мира, или во мне тоже есть какая-то причина? Вот. Такой вопрос. И ответ на этот вопрос, ну, девушка, которая нам этот вопрос адресовала, она его сама нам и дала в своем вопросе. Да, это безответственность мужчин, и в этом также есть и наша есть причина в нас. То есть причина в том, что мы родились в это время, родились мы в это время согласно нашей карме. Вот, то есть, ну да, вот мы недостаточно были развиты, чтобы родиться в более, может быть, высоких условиях, в более таких, ну что ли, защищенных условиях. То есть, да, в соответствии с нашей кармой мы пришли именно в Кали-югу, когда, опять же, институт семьи разрушен, все вот эти отношения, они разрушены. Вот, и это наша карма, да, иметь с этим дело. Но и также личности, которые родились вместе с нами, мы все обладаем, ну, вот, каким-то набором качеств, который нам, ну, так позволяет встретить друг друга и позволяет как-то, ну, вот так взаимодействовать. Поэтому здесь вопрос не в том, чтобы, ну, опять же, заняться самокопанием и попытаться понять, что во мне не так. Конечно, нужно понять, нужно ответить для себя на этот вопрос. Может быть, там, ну, как-то я слишком наивна или еще что-то. Вот, что-то с этим нужно сделать. Вот, но и также мы должны понять, что, ну, нельзя быть очень такой, как это сказать, очень сильно, ну, такой идеалистичной в наше время. Хотя я понимаю, что для женщин это довольно сложно. И я хочу прочесть один стих из Бхагавад-гиты, и я знаю, это очень такой, ну, может показаться противоречивым стихом, то есть он вызывает очень много-много споров, и, я знаю, многие спотыкаются об это, вот, но тем не менее мы смело пойдем вперед, и мы как бы немножко его проанализируем, и так. Это Бхагавад-гита, текст глава 9, текст 32. И здесь Верховная Личность Бога, он объясняет своему ученику и другу Арджуне, он дает ему самое главное знание, которое должен человек для себя ну, развить на этом пути, открыть на этом пути. Вот. И тут он говорит: «О, сын Притхи, предавшись мне, ну, это Верховной Личности Бога, даже люди низкого происхождения, женщины, вайши, торговцы и шудры, рабочие в скобках, могут достичь высшей цели». Вот. И поэтому, ну, то есть, видите, тут какое определение: люди низшего происхождения. И ну, женщины сейчас очень разумные, во многом бывают разумнее, чем мужчины, и вот они спотыкаются от такие, ну, вот, от такое утверждение, у них есть такое непонимание, что, как, почему. И вообще любая, как бы, ну, религиозная система, то есть они говорят, что там есть так называемый религиозный шовинизм, где женщина, она всегда как бы приравнивается к менее разумным живым существам и все такое, и то есть, ну, слабое, неразумное. Вот. И, конечно, хотелось бы, ну, разобраться с этим, о чем это, о чем речь. Вот. И речь идет о том, что, во-первых, оговорю, что в Кали-Югу, в тот век, в который мы живем, то есть у нас он всем нам дает определенное равенство. У нас есть определенное равенство, то есть подводит нас вот под такую общую черту, потому что в это время, то есть мы все, ну, в общем-то, достаточно низкорожденные, потому что высокий уровень рождения, там, допустим, те же браманы, там, или кшатрии, то есть производилось определенное очищение, прежде чем они были зачаты, то есть они рождались у людей, которые исследовали ведической культуре, которые, ну, то есть имели какие-то там устои и вели достаточно чистый образ жизни, и обладали пониманием высших законов, и вот они были рождены в этих условиях, то есть это, да, тогда можно сказать, что душа пришла уже, ну, на таком высоком уровне развития, но все мы, в общем-то, рожденные в этом обществе, более не менее это произошло в одинаковых условиях. Вот. И поэтому мы все как бы относимся к этой категории менее разумных живых существ, то есть там женщины, там и прочие люди, которые не занимаются там особой, не занимались там очистительными обрядами и не жили по законам ману, то есть по законам дхармы. Вот, поэтому тут особо как бы переживать не стоит то, что вот, ну, как бы женщинам, что их как-то где-то унизили, потому что, ну, это утверждение, оно включает в себя всех, вот то, что, о чем здесь говорится. Это один момент. И другой момент, все-таки женщина, она несколько, даже женщина и мужчины, даже пусть они в равных условиях родились, вот, тем не менее отличия все-таки существуют. И там говорится, ну, дальше в Ведах объясняется и раскрывается тот момент, почему женщина, она приравнивается к категории менее разумных. И это связано даже не с тем, что женщина, она не может стать ученым, или у нее какой-то такой слабый интеллект, или она не может там нести ответственность за что-то. В наше время мы видим скорее наоборот. Женщины, они более ответственные, они более, ну, как-то склонны идти по пути духовного развития. Вот. Это потому что, ну, мы живем в такое время, в Кали-Югу, когда вот такая всеобщая деградация. Но если бы мы жили в ведические времена, то на фоне вот ведических мужчин, конечно бы, картина была бы совершенно другая. Вот. Но так или иначе, Вернемся к психологическим каким-то нюансам. То есть, почему женщина рассматривается как менее разумная? То есть, рассматривается она как менее разумная не в том, что, опять же, это какое-то такое, ну, забитое, отсталое живое существо. Нет, не в этом речь. Не об этом речь. Речь идет о том, что женщина, она более склонна поддаваться под влияние эмоций. То есть, она более эмоциональна. И в соответствии с ведической концепцией разумным считается не тот, кто там, ну, много книг прочел и может быть ученым и, ну, я не знаю, какие-то научные открытия совершать. Разумным считается тот человек, который может контролировать свои чувства. Вот кто более умеет контролировать свои чувства, тот и более разумен в соответствии с ведическим определением разума. То есть это не вопрос информации, это количество информации, владение информацией, не вопрос каких-то, может быть, я не знаю, пробивных способностей или еще чего-то. Это именно вопрос контроля чувств. И поэтому женщине гораздо сложнее, ну вот, контролировать свои чувства, не быть под влиянием эмоций, не подпадать в какие-то такие эмоциональные качели. То есть это и понятно. Вот. И даже вот, обратимся к научным исследованиям. Я слышала, есть в лекции у одного из, ну, тоже вот, ну, духовных лидеров, Вадим Тунеев, он говорил, ученый, биолог, он говорил, что даже... Он приводил эти исследования и говорил, что даже чисто вот строение тела, оно отличается, именно строение мозга, оно отличается у женщин и мужчин. То есть мозг у мужчин больше, это понятное дело, это, ну, факт научный. Но опять же, это не связано с тем, что... Почему он больше? Это не связано с тем, что... Ну, он умнее или как-то более, там, я не знаю, развитие или какие-то у него там возможные сверхспособности. Нет. А он больше, потому что там есть, опять же, я не биолог, но так, в общем, общий такой пересказ. То есть идея в том, что там есть определенная жидкость, она... Это защитная жидкость, которая, она обволакивает мозг определенным образом, защищая психику человека. У мужчин гораздо больше и плотнее, чем у женщин. Женщина, она более, ну, как бы, она более в этом плане незащищенная. И это то, почему женщина должна быть под защитой. Потому что она более... чувствительно, и в этом есть определенный смысл, то есть потому что там есть дети, о которых она должна заботиться и вообще, то есть проявлять чувства, и если она будет очень защищенной от этого всего, то она не сможет выполнять свою функцию, должным образом. Поэтому рядом с ней есть тот, кто более защищен, и это мужская психика, даже чисто объективно, вот, и женщины, они, опять же, по своей природе, они более, ну, скажем так, наивны, они более склонны верить, и мы можем, опять же, это видеть много раз на примере жизненных ситуаций и событий, и, опять же, в тех же ведах говорится, что женщина должна быть под защитой как ребенок, то есть не потому, что ну, она что-то такое, ну, опять же, неразвитое, отсталое живое существо, а потому что, ну, ребенок, он может встрять в какую-то ситуацию, то есть его защищают, и защищают его именно любовью. То есть, и обычно дети, они хотят быть под защитой, никто не хочет там быть сиротой, как говорится, из детей. А то же самое для женщины, для нее это естественное желание быть под защитой, и это не что-то такое подобное рабству или, ну, какое-то такое ограничение. Нет, это забота о ее психоэмоциональном состоянии. Но, опять же, так как мы живем в Кали-Югу, и мужчины потеряли, большинство потеряло это качество, вот, само общество потеряло качество того, что элемента защиты, ну, в том правильном ведическом ключе, то вот все происходит, как оно происходит. Это я просто к тому, чтобы, ну, женщины не обижались, не реагировали, если они что-то подобное встретят в священных писаниях. То есть какой-то такой упрек к их разуму. То есть это никак их не уменьшает, не делает их неравнозначным мужчинам. Это говорит только об их, опять же, психоэмоциональной природе. Ну и, конечно же, как мы говорим, мы говорили в начале о влиянии века Кали, конечно же, это дело по-разному искажалось вот, в духовных, в ну, каких-то религиозных сферах, ну, женщину там ее приравнивали там чуть ли не к животному, и на каком-то синоде римском стоял вопрос, есть ли у женщины душа. То есть это все, конечно, это же все какие-то неправильные мисинтерпретации, злоупотребление духовным знанием, ведическим знанием. У кого как, ну вот это то, чем мы, именно чем определяется Кали-Юга. То есть не само знание как бы виновато или что-то оно учит не тому, а люди, которые неправильно понимают это знание. И как раз с этим, ну, вот, было связано то, что вот это знание в ведические времена, оно давалось только квалифицированным людям, чтобы не было подобных злоупотреблений. Потому что знание, как мы говорили на санскрите, оно называется шастра. Шастра переводится как оружие, то есть можно разрубить оковы там каких-то мучающих нас вещей, а можно просто, ну, в общем-то, при неправильном таком использовании можно наделать очень много глупостей и проблем. Вот. Поэтому вот в этом идея, и еще раз подчеркну, что женщины, они более наивны по своей природе. Даже какая бы она умная ни была, она все равно склонна доверять, она склонна как-то свои вот чувства, ну, распространять дальше. И мы это, опять же, можем видеть в современном мире, сколько женщин попадаются на проделки каких-то мошенников, либо это какие-то брачные аферисты, какие-то, я не знаю, там, Дон Жуаны и прочие, там, прочие, вот, те, кто эксплуатируют чувства женщин, либо еще какие-то, то есть женщину гораздо проще обмануть, вот, мужчин гораздо меньше жертв таких мошенничеств, конечно, тоже есть, но в процентном соотношении гораздо-гораздо меньше. Вот. Это как раз говорит о том, что женщина, она менее защищена. Потому что если женщина будет слишком защищенной, она будет такая очень-очень, ну, такая осторожная, совсем такая закрытая, то это будет уже непонятно что, это уже будет какой-то солдат, то есть она тоже теряет свою женскую привлекательность, если она слишком такая зашоренная, вот, то, конечно, идея здесь в том, чтобы использовать свой разум, чтобы, ну, принимать руководство других людей более разумных, задавать вопросы, как-то консультироваться, как-то, ну, в общем-то, ну, сверяться с другими людьми, которые не вовлечены эмоционально в какие-то ситуации, то есть вот как-то вот в этой плоскости, что ли, решения вопроса, ну и самой, конечно, развиваться. Вот, то есть вот как-то так. я не знаю, если есть какие-то вопросы, комментарии, дополнения, можно сейчас поговорить оставшееся время.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Маджари. Вот у меня зрел вопрос в контексте вет. И действительно, смотря на то, как люди иногда разочаровываются в описаниях, видя какой-то неправильный пример, но другая грань того, что люди начинают сами истолковывать, идти по своему пути, то есть принимая описание, они отвергают как бы людей, которые их транслируют. И вот как найти этот баланс, чтобы то есть не выдумывать самому смыслы вет, не становиться самостоятельным таким комментатором, не давать свои смыслы, но при этом обладать какой-то такой самостоятельной силой разума. Я знаю, что мы всегда стремимся к этой золотой середине. Может быть, вы опишете, как она выглядит, вот эта середина разумного человека, но при этом который все-таки стремится найти прибежище у мудреца.
Если вы посмотрите любое направление, то есть религия или ведическое направление, то есть в ведическом направлении есть ачарии. Ачарии – это те, которые являются вот такими столпами, по которых мы можем сверяться, насколько вот линия соблюдена. Потому что это естественно, это природа материального мира, что все, что сюда попадает, оно начинает портиться. То же самое происходит и с религиями. И вы можете заметить, что в любой религии есть святые, есть представители, вот тот же там в христианстве, там Иисус Христос, он говорил, что я дверь, откройте ее. Вот, то есть есть какие-то святые, я думаю, в любой религии, в любом направлении есть вот такие столпы, что называется. Вот. И это для чего это происходит? Вот как люди говорят, вот мне не нужен никакой посредник, вот только я и Бог, но это не будет работать, потому что ты запутаешься. То есть нужна личность, по которой мы можем это все сверять. Вот. И поэтому так или иначе, допустим, если у нас нет возможности общаться с ачари или там с каким-то святым, там, или с Иисусом Христом, то в любом случае мы можем изучать их жизнь, изучать их наставления и смотреть, как вот что там говорится. Вот. Мы вполне можем это делать самостоятельно. Вот. И также мы можем сверяться с теми, кто наиболее чисто отражает вот эти наставления, вот эту линию. То есть и всегда есть такие люди, и они не обязательно могут быть какой-то такой очень такой харизматичной, громкой, яркой фигурой. Это могут быть простые люди, которые просто живут по этим заповедям, и Господь, Он как бы проявляется через них, и Он открывает им какие-то вещи. Но это уже вопрос нашей искренности, наших, так сказать, какой-то внутренней настройки, потому что бывают люди очень амбициозные, вот, им нужна только какая-то яркая фигура, и эти истории, они регулярно проигрываются, во многих религиозных путях, в учениях и так далее. Даже та история, которая связана с Иисусом Христом, и предательство, которое произошло, когда его предал Иуда, но он его не предал там за 30 серебряников. Там не вопрос был какого-то обогащения, а вопрос был краха веры, потому что он читал, то есть там были какие-то амбиции, что Иисус Христос войдет как царь Иерусалимский, и что там будут там фанфары и всякое такое, то есть хотелось как-то быть кем-то, а вот он приехал просто там на ослике, и такой простой сын человеческий, как он себя называл, и, конечно, он разочаровался в нем, потому что он другое себе представлял. Во всяком случае, это трактовка таких вот священников, которые в христианстве действительно богословов вот этой истории, которая проигралась тогда. И это проигрывается постоянно проигрываются эти истории, они не новы, то есть это все происходит не потому, что там Господь чего-то не учел и где-то он там своих своих сыновей или свои какие-то, ну, своих людей он как-то так подвел. Нет, это происходит для того, чтобы мы извлекали какую-то мудрость, мы понимали, что то есть это все не просто такое черно-белое. Тут есть масса нюансов в жизни. Вот, как-то так.
Очень важный момент, насколько я поняла, то есть нужно предаваться этому принципу гуру, то есть немножко иногда разделять действия людей и действия этого божественного закона, то есть не совмещать в одном человеке и гуру, и его личность, или как это работает?
Да, это так, но в то же время, то есть это длинная такая глубокая тема, принцип гуру. Вот, это не совсем вот как бы такое номинальное состояние, то есть, опять же, это не обязательно связано с принципом харизмы, то есть там, где много последователей, тот и гуру. Да, есть ачария, тот, кто привнес этот путь, вот с ним нужно сверяться. Есть гуру садху шастры, да, вот как есть принцип ведический. Есть шастры, ну вот эти писания, на которые мы опираемся. Еще есть садху, то есть не просто я там ачария и писание, и все. Есть еще личности. Садху – это личности, которые практикуют. И среди них мы также себе выбираем того, кто отвечает вот этим линии гуру, то есть ачарии, или ну, того основоположника этого пути, и в то же время, ну, то есть он, то есть соответствует каким-то критериям. Вот, поэтому вот так это все как бы задумано, эта система.
Действительно, очень глубокий принцип гуру, и здорово, что можно в него углубиться, понять, по каким критериям этого гуру можно найти. У нас, в принципе, часто бывают лекции на эту тему на Видорадио, вот не в прямых эфирах, а в принципе. И еще один вопрос, вот мы сегодня много затрагивали эти принципы отношений ведических, и нам прислала слушательница, но он достаточно объемный, то есть я не смогу его зачитать, просто постараюсь сейчас пересказать, как я его поняла. Надеюсь, наша слушательница будет не против. И смысл такой, что она часто попадала в какие-то в абьюзные отношения, она понимает, что корень этого из детства, но так или иначе у нее в сердце живет вот это желание, как ведические женщины служат своему супругу достойному, то есть она считает, что ей хотелось бы вот так тоже прийти, встретить такого достойного мужчину и тоже начать служить ему, но не получается в связи с тем, что вот мир совсем другой, и она в итоге спрашивает, что психологи учат сейчас современных женщин дистанцию соблюдать, вести себя достойно и отстраненно, и она иногда внутренне чувствует в этом эгоизм. И она запуталась и хочет разобраться, как все-таки поступать, как правильно выстраивать отношения вот, в соответствии с ее внутренним этим желанием служить своему мужу, но чтобы они потом не превратились в абьюзные отношения.
Ну да, это такая тема достаточно обширная, и может быть вы мне там потом отправите этот вопрос, я все-таки посчитаю, что там, ну, как бы наша слушательница до нас хотела донести, и все-таки я думаю, она как-то свою жизнь там описывала. Но в принципе вы все правильно передали суть, вот, и по большому счету, то есть, опять же, это длинная тема, может быть, мы ей посвятим еще передачу, и я как-то затрагивала этот момент, что сама ведическая система, она там дает два пути, один это такой, ну, ведический, скажем так, материализм, а другой это духовный путь, вот, и вот эта тема, которая связана там, что, ну, муж там, ну, гуру там полностью предаться, вот желание иметь такого мужа, в какой-то степени это тоже, ну, скажем так, желание такого эгоизма такого, ну, высокого качества, вот, то есть есть такой низкий эгоизм, когда, ну, такой совершенно в гуне невежества, вот, а есть эгоизм такой в гуне благости, скажем так. И вот такой эгоизм, что желание желание, чтобы, ну, все было, у меня такой муж, и вот у меня такая, ну, вот, ведическая правильная семья. То есть это тоже такого рода тонкий возвышенный эгоизм. И поэтому, когда человек становится на духовный путь, это на самом деле заявка очень высокая. Вот, это заявка, что человек хочет вообще освободиться из оков материи. И тогда, ну, то есть испытания могут быть, в общем-то, на разрыв с материей, и могут много-много вот таких идеализаций, в том числе и вот такие так называемые ведические, они тоже будут расшатаны, потому что даже если взять чисто, ну, там, ведическую семью, там, муж, там, такой ответственный и все такое, и там все-все правильно, как в сказке все. Вот. Тем не менее, пока мы не развили в себе, ну, такого духовного или отречения определенного рода, мы все равно будем обречены в соответствии со своей кармой получать то высшее, то низшее рождение. То есть мы получили высокое рождение, получили все плоды там вот этой ведической культуры, и все у нас было правильно, и мы просто это как бы, ну, воспользовались, мы это использовали, и потом опять мы получаем какое-то среднее рождение, потом низшее, потом, ну, то есть это такие качели, карусели, что никто ничего здесь не застрахован. Поэтому в этом идея, что есть такой чисто ведический уклад общества, ну, в принципе, достаточно в рамках этого мира. А есть и духовный, который идет на более высокое, ну, что ли, предназначение. Поэтому вот возникают разные такие несостыковки. Вроде бы как бы ведические люди, а действуют не ведические. И это один момент. Другой момент, что, ну, действительно мы не живем в ведическом обществе сейчас, и мы должны учитывать, ну, вот все вот эти нюансы, перестать мыслить черно-белыми категориями и включать свой разум. Иногда, ну, вот это наша задача, и задачи нам идут сверху, то есть и в этом есть наше принятие и покорность своему пути, что требуется от женщины, то есть, ну, вот как-то так.
Такая глубокая тема, я вот тоже в этом контексте, в контексте того, что вы говорили о женщинах и ведах, слышала такую важную мысль, что пока мы в рамках какой-то такой женской обусловленности, так называемой, то есть пока мы действительно не можем контролировать свои чувства, может быть, мы действительно менее разумны, и, может быть, действительно для нас какой-то другой путь уготован. Но как только мы начинаем идти по духовному пути, это вот как раз та разница между ведическим подходом и духовным, то мы уже больше как души, мы преодолеваем эти границы женского тела, так называемого, внутренне, и мы действительно уже становимся на равном, мы действительно становимся уже полноценной такой ценной личностью, и это очень вдохновляюще, и тогда уже совсем другие законы действуют.
Да, это абсолютно так, потому что, опять же, люди, которые говорят, что они идут по духовному пути, по ведическому духовному пути, или, я не знаю, там, по другому духовному пути, это достаточно заявка о том, что человек практикует духовную жизнь, он будет, если он заявил об этом Всевышнему, то ему будут даваться уроки, ну, ты этого хочешь, пожалуйста, вот тебе такое-то задание выполняй, и тебя будут растождествлять с этим телом, то есть и это происходит именно тогда, когда вот вся вот эта идеализация, она рушится, что даже ведическое отождествление, это тоже отождествление, ну, в рамках какого-то социума, вот, да, это высокий уровень, это цивилизованный уровень, но это еще не предел, это еще не самая вершина, и поэтому, да, сейчас дается самое такое высшее знание, и поэтому тут важно понимать и различать все вот эти нюансы, что знание, оно имеет много-много как бы таких отсеков, это не что-то такое монолитное и вот такое однозначное. Есть много-много разных тут путей также.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари. Вы тоже к нам пришел отзыв. Дорогая Гуна Манджари, искренне благодарю вас за эфиры, сотворяющие в душе искры, мгновение откровений мира в душе, за ваше дружелюбие и глубокую благостную простоту изложения истины. Вот Надежда нам прислала такой отзыв. И действительно, очень ценные наши эфиры с вами лично для меня, потому что они помогают более объемно и более глубоко увидеть картину мира не только с точки зрения женского тела, не только с точки зрения отношений между мужчиной и женщиной, а в целом вот это ведическое духовное видение этого мира, это очень важно, и оно помогает тебе действовать уже в тех или иных ситуациях, поэтому я уверена, впереди у нас еще много интересных, важных тем. Спасибо вам большое за встречу эту на волнах Веда Радио.
Спасибо вам большое за то, что развиваете такие эфиры и поддерживаете своими вопросами, и вообще даете такую поддержку и развитие этой темы. Это очень важно, я считаю, это крайне важно, потому что это самая большая ценность человеческой жизни. Вот, и важно это правильно распорядиться, и я желаю это всем нам и всем нашим радиослушателям, чтобы они извлекли самую большую пользу из своей человеческой жизни.
Спасибо большое, это самое ценное пожелание, и будем дальше над этим работать, и тогда до новых встреч в следующих прямых эфирах.
До свидания, до следующих встреч.